Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о духовном и материальном в искусстве. У нас сегодня в гостях преподаватель Школы исторических наук, Высшей школы экономики, научный сотрудник Института искусствознания Российской академии наук Надежда Владимировна Проказина. Здравствуйте, Надежда Владимировна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну, я очень рад, что вы согласились прийти в студию после нашей замечательной вашей части, во всяком случае, лекции.
Спасибо.
Которая была прочитана в Третьяковской галерее, где сейчас проходит выставка Архипа Ивановича Куинджи, великого русского художника, пейзажиста. И вот надо сказать, что очень интересная такая группа, которая называется Science Me, она организует лекции, лектории, и выставка в Третьяковке сопровождается очень интересными беседами, которые проходят и по выходным дням, не только по выходным дням в лектории Третьяковской галереи. И поскольку выставка сейчас еще продолжается, и лекционная программа тоже продолжается,
да,
то наши радиослушатели могут зайти на сайт Третьяковской галереи и не только постоять в очереди на Куинджи. Это, кстати, тоже потрясающий феномен, о котором я бы вас хотел спросить. Почему сейчас вот такой интерес людей к выставкам наших русских художников? Но и прийти послушать лекции или потом посмотреть на сайте Третьяковской галереи. Ну, может быть, вот это и первый вопрос. Почему не просто очереди в Третьяковку, но мы вот с вами говорили, вдруг почему-то все стали покупать билеты на лоукостеры и отправляться в Вену для того, чтобы посмотреть Брейгеля. Я вот был в Вене, но случайно, проездом, и не смог попасть в воскресенье на Брейгеля, потому что билетов не было. И в очереди стоят в основном русские, которые приезжают в Вену, идут на Брейгеля. Почему такой интерес к искусству вдруг обнаружился?
Ну, хороший вопрос. Конечно, началось это с очереди на Серова, насколько я помню, когда там люди ночевали, дневали. Но надо сказать, что интерес проявляется к очень разным выставкам. И если в ряд поставить имена художников, то здесь будет очень сложно вывести какую-то логику. Мне кажется, как всегда, есть проблема извне, то есть, конечно же, научились рекламировать, научились преподносить по-разному, и как бы и агрессивно, и с большой любовью, и с большим интересом к тому, что сами люди в музеях делают. Безусловно, это, ну, как бы и финансирование, и в том числе выставка Брейгеля не последнюю очередь играл вот пиар, да, они сделали целую кампанию, да, вот объединившись, те, кто занимается фламандским, голландским искусством, на разных площадках. Начался этот бум еще с Босха. Эта выставка была в Прадо и в Хертогенбосе. И научились делать вот такие большие проекты. Музеи стали функционировать в 21 веке по-новому. Они вышли к широкому зрителю и стали создавать блокбастеры. Не всегда это внутри оправдывает ожидания, но с точки зрения подачи это буквально как реклама хорошего, там, не знаю, или не очень, просто фильма, который, значит, вот грандиозно идет по всем таким кинотеатрам всего мира, да, мы знаем, что научились делать премьеры одновременно в разных странах, я имею в виду кино. Мне кажется, во многим эти технологии пришли в музей.
Может быть, люди стали меньше читать? Просто вот стороны, визуальное искусство, то, что можно видеть, больше привлекает людей, чем то, что следует сидеть, читать в книге.
Конечно. Долго. Об этом, кстати, очень много кто же говорят, о том, что за качество потребления, чего ждут, да, то есть это сами люди в массе своей, какую информацию они способны переварить. Мгновенную, длительную, созерцательную, да, то есть вот людей, как, да, как сказала одна моя подруга, у нее воспитывает своего сына, ему лет 11-12, и я говорю, как он? Ну, там, фильмы, мультики, там, что? Она говорит, ты знаешь, он, если встретит книжный шкаф, мы его потеряем. И это уникально. Это исключение из правил, я считаю, потому что в основном, конечно, люди рассчитывают на потребление вот глазами, причем глазами не в том смысле, как это созерцать искусство, а скорее как-то мгновенной информации. Поэтому, безусловно, и этот фактор тоже. Общество очень сильно меняется, и немножко эти выставки воспринимаются в ряду, ну, конечно, вот как-то улучшенного качества кино на большом экране. Выставка Брейгеля, она была устроена чудесным образом. Там было очень много покрытых стен фрагментами картин, просто там сотни раз увеличенные какие-то куски картин.
Ну, так же было Куинджи устроено, было очень много набросков.
Да, да.
Ну, вот смотрите, я когда в детстве, меня мама приводила в Третьяковскую галерею, а меня очень рано начали туда водить. Мне, как сейчас помню, 5 лет было, когда повезло, мы в дождливый день сели на такси, вот, и поехали в Третьяковку. Мама мне говорила, вот эта картина на религиозный сюжет. Я тебе не могу рассказать, я вот ничего не знаю. И действительно, общество было отделено от веры, отделено от религии. Это не преподавалось в школах, не читали Евангелие, не рассказывали о евангельских сюжетах. И поэтому, ну, элементарный какой-то сюжет, Гефсиманский сад. Ничего не могли сказать про это, да? А вот сегодня все-таки люди более образованы в этой части. Эпоху нашу называют постсекулярной. Так это или нет? Мы говорили в одной из наших недавних передач о том, что значит этот термин. Но взять того же Брейгеля. Две Вавилонские башни, которые встретились на этой выставке.
Да.
Вот как, вот, может быть, интерес к искусству, это и интерес к познанию сюжетов искусства, и, в частности, сюжетов, связанных с прочтением христианской традиции?
Ну, мне кажется, что и это тоже, и это как в средние века, что живопись – это Библия для неграмотных, и, конечно, хочется, возможно, через сюжеты, да, познать тексты, но мне кажется, что в большей степени, это больше соприкосновение с такой, ну, с каким-то откровением, с тем, что выпадает из норм просто бытового, ну, такого существования. Это попытка найти красоту. Мне кажется, что вот на трех уровнях, да, то есть, с одной стороны, это громадное привлечение создания ажиотажа, с другой стороны, конечно, это требование зрелищ. Люди живут зрелищной системой, да, то есть они зрелища хотят потреблять и как бы, да, ищут разнообразие этих зрелищ. Но с третьей стороны, все-таки это же не все идут, не те, кто там идут, да, голливудский там сериал или фильм, идут смотреть картины. Люди хотят продлить ощущение прекрасного, унести оттуда не только потрясение психики, там, да, страх или, наоборот, какое-то там сверхчувственное ощущение, а найти какое-то новое качество восприятия мира, которое больше, опять же, ориентировано на, наверное, на глубину познания.
Да? А красота, она
красота,
связана с способностью человека к духовной жизни, да? Вот красота, она духовна, по сути своей.
Абсолютно. Знаете, как говорят, красота в глазах смотрящего. Многие люди видят одно и то же, но кто-то один вдруг, да, обнаруживает в этом какую-то бесконечность познания. И, безусловно, это глубокий внутренний духовный мир.
А почему же люди так по-разному видят красоту? Почему для кого-то красота открывается в дешевых, олиповатых фотообоях, в примитивном лупке или в слишком натуралистическом портрете современного художника? Я не буду называть сейчас имен, но наши радиослушатели сами могут их подставить. Почему? А другой в поисках красоты отправляется смотреть Брейгеля или завороженно стоит перед березовой рощей Куинджи.
Знаете, мне кажется, что у все наши органы чувств есть как бы уровень грубого восприятия с пищей, с обонянием, со слухом, да, кому-то достаточно, чтобы это был просто ритм там умца-умца, а кому-то нужно опять же, на следующем уровне более сложное, интеллектуальное, например, восприятие. И есть третий уровень, который связан скорее с познанием себя. Ну, а если ты берешь за познание себя, то тогда, конечно, ты начинаешь сравнивать, начинаешь искать эти какие-то феномены, которые можно поставить в ряд. Вот здесь ты это испытал, и это испытал. Как со вкусом, с тактильными ощущениями. Это вот чувства. И поскольку максимум информации у нас проходит через глаза и через уши, то, конечно, это огромная такая вот платформа для самовоспитания, самоорганизации, самовозведения на следующие какие-то уровни познания. Начинается это, безусловно, просто нравится, не нравится, узнаю, не узнаю, был в детстве, не было в детстве, картинка висела на стене, стела. А дальше, если это продлить и погрузиться, и заинтересоваться, то начинается такой анализ. Из просто грубого, удовлетворения, дырку закрыть на стене, или просто что-то съесть, или просто как-то включиться в ритм, доехать из точки в точку на машину, не уснуть. А следующий уровень, когда ты начинаешь аналитически относиться, вообще, что в тебя входит? Вообще, зачем это в тебя входит? Что оно меняет в своем сознании? Меняет ли?
Нет ли здесь такого чувственного гедонизма своего рода? Вот для верующего человека икона это священный объект, образ, да, и, в общем-то, неважно, писал ее гениальный художник или копиист, богомаз, который воспроизводил канон Рублева или Феофана Грека, воспроизводил хорошо, может быть, воспроизводил очень посредственно, но для него это святая икона. А вот для человека светского, мирского, воспринимающего произведение искусства, есть здесь вот эти суждения вкуса, которые, конечно, как в гастрономии, утончаются и развиваются в зависимости от опыта человека, да?
Вы знаете, я буду говорить тогда об изобразительном искусстве, и здесь тот же образ, например, икона или картина. Та же икона может быть действительно рублёвская, та же картина может быть просто неизвестного художника. И тут два направления. Мы можем считывать сюжет и использовать его как текст, и дальше погружаться мыслями, уже отрываясь от образа, в интеллектуальные какие-то игры, философские такие вопросы о том, что это. Тогда мы закрываем глаза, и мы углубляемся внутрь. Но дело в том, что познание, оно может быть не только интеллектуальное. Познание может быть еще ровно это чувственное. И здесь, безусловно, есть такая грань, о чем вы сказали, такая культура рококо, да, то есть вкус ради вкуса, да, игра ради игры. Но смотря на разного качества живопись, ты начинаешь понимать, что в основе, да, творчество художника лежит трансформация материальной составляющей. И он ее, безусловно, переживает не столько отвлеченно чувственно, сколько он следует за этим материалом, который его ведет. Да, как китайцы там, да, чтобы стать стрелком, нужно стать луком. Да, чтобы стать каллиграфией, нужно стать кистью и тушью. Идет погружение в невербальные вещи, не в текст, а именно в возможности цвета, линии, конструкции, да, или звука в музыке, или человеческого тела в театре, в танце. И тогда идет это совершенствование материальной составляющей не ради получения, какого-то такого, грубого ощущения, а ради, возгонка, сублимация.
То есть, условно говоря, духовное может быть не только в сюжете, не только в том, что, допустим, Христос изображен или апостолы, но в том, как художник кладет мазок. Абсолютно. Когда Крамской восхищался Репиным и говорил, что я поражен, я потрясен, как вообще это можно сделать? Как можно так положить мазки, оценивая технику? Но это не только материальное, но это в каком-то смысле и духовное.
Конечно.
Искусство.
Вы знаете, дело в том, что проникновение от сюжета к технике — это уже приближение зрения, это уже ощущение такого контакта. Но есть еще другая, более глубокая сторона познания. О ней я хотела бы отдельно, наверное, сказать.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель Школы исторических наук Высшей школы экономики Надежда Проказина. Мы говорим о духовном и материальном в искусстве. Вот что же это за отдельная сторона, о которой вы хотели сказать?
Смотрите, все с одной стороны достаточно просто. Мы воспринимаем наши координаты, которые ограничены, безусловно. Абсолют, Бог, Вселенная, как хотите это называйте. Это вещи, которые нам даны в чувственных ощущениях, да, и мы не можем понять всей бесконечности. Поэтому мы хотя бы через какие-то вещи очень близкие нам можем попытаться, реконструировать или приблизиться. Нам дано время и пространство. Поэтому человек, да, соотнося себя с окружающим миром, он себя организует во времени и пространстве. У нас бесконечное количество вот этих временных и пространственных ощущений, и мы ведь с ними живем, и как-то их трансформируем, и их накапливаем. Но чтобы продемонстрировать, чтобы вытащить их из себя, чтобы показать их, чтобы сравнить с тем, что есть у другого человека, необходим какой-то посредник, да, то есть вот познание пространства, вот я пространственным искусством занимаюсь, оно идет как бы, его нужно материализовать, то есть нужно отпечатать в этом мире какие-то материальные прецеденты. Для этого нужен посредник, материал. Материалов много. Пространство и материал, они выглядят, конечно, как, ну, как бы очень грубый инструментарий, да, от камня, дерева.
Очень интересный вопрос о материале. Меня всегда интересовал вопрос, почему же все-таки Запад пошел по пути масляной живописи, а Восток, русская культура, осталась с доской. Все-таки именно доска является материалом для иконы. Ну, не принято икону писать на холсте, хотя есть и фреска, да, это другой материал, это камень, это грунт. Вот, ну, бывают и иконы, написанные на холсте, Семирадский, например, вот, но это уже не вершинное достижение, я считаю, иконописи. А вот Запад пошел, начало-то близкое очень было. Если мы посмотрим с вами 12-13 век, ведь европейская живопись тоже развивается в этой иконической парадигме, да? А потом происходит какое-то рождение, то, что назвал Хёйзинга осенью Средневековья.
Абсолютно.
Рождение перспективы, да, линейной, да? Угу. Видение мира как мира объемного, как бесконечного пространства. Да? Вот почему же, как вам кажется, почему такое различие? Оно коренится где? В различии религиозных традиций, православия и католичества, филиоквы и отсутствие филиоквы, или тут что-то другое?
Ну, знаете, конечно, здесь обстоятельства все работают, и обстоятельства культуры, и обстоятельства жизни материалов и мастерских, и мастеров. Безусловно, европейская традиция визуальная, она сложилась из трех источников. Это влияние южной, античной, да, традиции, это влияние византийской, да, традиции, но это еще и влияние северных пришлых народов, которые принесли с собой совершенно другое ощущение, да, вот от окружающего мира. Если античность дала тактильное искусство, архитектуру, скульптуру, если Византия, да, дала вот эту доску, икону.
Символизм.
Да, да, символизм, и фреску, и условность, нанесение орнамента на стену, и всего. Вот, да, то есть такое правило, да.
Мозаику еще мы
мозаику,
забыли.
Мозаику, безусловно, да, которая через Венецию жанр как бы очень хорошо прозвучала. То северные народы, не зная стабильной архитектуры, не зная скульптуры, не зная, как бы, в принципе, да, вот, не желая изображать, да, человека, они принесли невероятное чувство орнамента. Вот этот звериный орнамент, плетенка, бесконечно меняющийся, который все трансформирует, природное, стихийное начало.
И это готы, это.
Да, конечно. Mm-hmm. Это рунические надписи, mm-hmm. когда mm-hmm. все это просто вот заполняет любую поверхность.
Ну, это и к нам перешло,
да,
северные,
конечно,
наши,
да,
вышивки, да, да?
Конечно,
или орнаменты,
конечно,
кижей.
Но самое интересное еще, это они принесли цвет. Такой mm-hmm. культ цвета, как был на севере, культ камня, угу, драгоценного, обожествленного, наполненного сущностями, какими-то мифами, камня, прозрачного стекла, эмалей, которые они стали делать. Вот это, то есть, посмотрите, если, да, юг – это больше архитектура, скульптура, да, или условность графики на стене, или на чаше, да, или мозаика, да, которая, конечно, переливается цветом, золотая, условная, да, с орнаментом, то вот северные дают начало очень сильно вот этот цветной орнамент и цвет, культ вот этого, ну, какого-то мистического свечения, цветного свечения.
Кстати, интересно, что в древнерусском искусстве красота – это вовсе не красота образов на иконе, mm-hmm. а красота в храме – это богатство,
да,
это камни, которым,
да,
украшены оклады,
да,
митры, да, то есть,
да,
это вот эти золочёные иконостасы, да, которые вызывают у некоторых наших критиков религии истерики, да, но на самом деле эти иконостасы не золотые, используется золотая краска, потому что золото – это символ божественного света, это символ солнца, да, и вот именно это понимается как красота.
Да, еще в сторону могу сказать сразу, я думаю, что вернемся. Матисс, когда искал цвет, и он говорил, я везде ищу цвет, он же приехал в Россию в 2011 году, он же, открыв, ну, сразу после того, как были первые попытки расчистить иконы, и он увидел иконы, и он просто был сражен красотой именно иконописи, обнаружив цвет здесь. Поэтому, ну, это так в сторону, это действительно доказательство того, что мы живем вот в этой драгоценной роскоши, да, которая действительно очень действует. Она действует и мистически, и духовно, как хотите, то есть это притворенный мир. Поэтому в средние века, когда вот эти три источника разных постепенно смешивались, а мы знаем, что западноевропейская традиция это остановилась из этого котла бурлящего постоянных влияний, то получилось так, что на севере, в конечном, да, в счете, это культура готики, готического собора, сложнейшие конструкции, сложнейшие формы, очень сложно внутриорганизованные орнаментально и скульптурно. Но для чего собор? Для света и цвета, витраж, да, который в итоге в XIII веке просто завораживал. Все хотели витраж. И даже вот в Ассизе, Сан-Франческо в Ассизе, да, вот там есть в алтарной части прекрасные витражи. То есть вот возгонка, да, от тактильного, да, вот когда камень на камне, колонна, капитель, да, вот это ощущение буквально соразмерное человеку, до вот этой византийской вязи, орнамента, линии прекрасного оформления, ну, чего угодно, от капители до книги. Но следующий этап, более абстрактного, отвлеченного восприятия мира, это вибрация цвета, и вот витраж ее дает.
Но Восток тоже искал свет, мозаику, но только особый свет, не тварный, фаворский.
Да, фаворский.
И Феофан Грек пишет икону преображения, создает канон, а Сергий Радонежский становится делателем умной молитвы и, по сути, воспринимает византийскую традицию сихазма.
Конечно.
Это тоже поиск света,
безусловно,
но другого света, не который мы можем увидеть через цветные стекла в готическом соборе, а который мы вообще не можем увидеть, раз и только духовным оком. Да? Вот тоже мистика света, но видите, как она по-разному реализует себя на Западе и на Востоке.
Вот этот свет на Западе, когда вот находишься в хороший дневной день, да, с днём свете в соборе, то эти стекла и эти цвет, который ложится на пол, на стены, он же дематериализует мир вокруг. То есть вот это ощущение... Я думаю, что принцип вот этой дематериализации, она была и там, только действительно качество этого света разное. Он цветной свет или он просто такой действительно голубой, белый, да, свет. И здесь очень интересно, как это, да, как эта оболочка архитектурная, как она очень влияет вот на произведение там алтаря, да, то есть вот алтарь. Алтарь начинает впитывать, включать в себя, да, отражать, да, вот все эти вещи. И отразить витраж и создать, и стать конкурентным витражу алтарю было крайне сложно, потому что вот эта темпера, да, вот немножко графический язык, который пришел действительно с Востока, а огромное, да, вот особенно после четвертого крестового похода просто привозились вот эти доски, доски, из них стали делать, ну, подражать полиптихи, алтари. Был очень, ну, как бы недостаточен этот язык. Нужен был какой-то язык материала более такого мощного, яркого и в то же время очень сложного, да, поэтому в начале 15 века, да, вот этот поиск универсального материала, он пришел к тому, что вот рождается эта масляная живопись, но она рождалась в контексте возгонки всех материалов. Они темперу делали так, что ощущение, как будто это пластичный материал, а не кроющий. Они эмали делали так, что создавалось ощущение просто вот, ну, как можно так повторить. Шпалеры, да, опять же, витраж. Каждый материал, да, двигался в сторону вот этого усложнения информации визуальной. Но никто из них не мог объединить все остальные материалы. Только масляная живопись, да, смогла и подражая, и как бы... преодолевая ограниченность каждого из материалов и включая возможности каждого из материалов создать какой-то вот этот философский камень, да, новый инструмент. Поэтому и родилось это в Нидерландах. И надо посмотреть историю искусства, что любой новый сдвиг, он все равно знание о цвете, он связан с Нидерландами. Брейгель,
Ян Ван Эйк.
Ян Ван Эйк, конечно, Рогер Ван дер Вейден. И дальше французы, да, безусловно, те, кто там в конце 19 века просто ломают все условности и создают школу пленэра, да, Клод, Мане, Сера, да, Сезанн. То есть это все как
бы... Ну, это уже не скоро, да,
это не скоро. Так или иначе, вот этот регион, в котором как бы вот, как «Залечь на дно в Рюге» фильм, хороший фильм, вот «Залечь на дно в Нидерландах и Франции», в Нидерландах, это такой бесконечный... Немцы, конечно, огромную роль сыграли, это Грюневальд, Альдорфер.
Но ведь Нидерланды, да. Голландия, ну, я немного, не часто там бывал, но бывал. Это природа в чем-то аскетическая, похожая на нашу. Да. Если мы, особенно зимой, туда приедем, мы увидим вот такой застывший в серебре лес, такой иней, да, вот, неброскость красок. Похоже, как в песне поется, как похоже на Россию, только все же не Россия, да? Вот, но другой тип искусства рождается совершенно. Почему-то вот в наших северных землях, в Архангельске, или в Новгороде, или в Пскове, не рождается гениальных школ художников, пишущих маслом.
Нет.
Почему?
Да. Традиция укоренилась, надо научить кому-то. То есть, понимаете, например, та же Венеция, которая стала хранителем колоризма итальянского, она же только в самом конце 15-го, на рубеже 16 века полноценно стала конкурентоспособной в мастерской Джованни Беллини. И его алтари, они принадлежат уже с самого начала 16 века, Сан-Захария, да, в церкви Намурана. И очень хорошая хронология. Кто-то должен был приехать научить. И в 70-е годы 15 века приезжает такой замечательный мастер Антонелло де Мессина, который, сидя на юге Италии, да, познал в чистом виде технологию, потому что там было очень много нидерландского присутствия, там через испанские контакты. И он приехал в Венецию и просто научил, передал. Кто-то должен передать опыт.
Приехали,
какой-то крупный
передали,
мастер.
Передали. Смотрите, весь наш Кремль построен итальянцами.
Да, конечно.
Аристотель Фиораванти, да, да. Пьетро Антонио Соляри. В архитектуре замечательно работало. Школа итальянских мастеров просто как родная была воспринята на Московской Руси. А масляная живопись не прижилась.
А она чуть попозже приживется, когда Екатерину купят Эрмитаж.
Вот, это уже 18 век.
Нужен еще контекст, потому что традиция. Нужно либо какое-то предложение, альтернатива, да, потому что тебя научат, а с кем ты себя сравнивать будешь. То есть это две необходимые – учитель и музей.
Мы говорим сегодня о духовном и материальном в искусстве, прежде всего в пространственных искусствах, с преподавателем Школы исторических наук Высшей школы экономики Надеждой Владимировной Проказиной. И после небольшого перерыва мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.